Принципы изучения Библии. Если вы имеете трудность в понимании Библии, мы надеемся, что эта беседа будет помощью для вас. Иногда люди имеют побуждение прекратить все старания понимать Библию, ибо кажется, что каждый раз, когда они принимают объяснение места, кто-то приходит с иным взглядом. Они сами думают, может ли кто-нибудь быть уверенным, что говорит Библия? Да, Бог желает, чтобы мы понимали Его Слово, ибо Он не дал бы его нам, если бы Он не намеревался, чтобы мы понимали Его. А также верно, если нам нужно угадывать, что оно говорит и означает, то тогда нет ценности в этом специальном откровении, которое Бог дал нам. Мы знаем, что Бог дал нам свое Слово, чтобы мы понимали Его и жили по Нем. Мы можем определенно знать, чему действительно учит Библия. Но перед тем, как мы можем правильно толковать ее, мы должны читать ее, как всякую другую важную книгу. Она не была написана таинственным языком, ибо Бог употреблял простых и практических людей, чтобы писали своими собственными словами своего лексикона. Эти люди были вдохновлены Богом и были полностью руководимы им. Но они записали события, которые действительно произошли, и передавали своим читателям их языком, который они могли понимать. Поэтому мы должны употреблять принятые законы грамматики и логики, когда мы изучаем Библию, и это приведет нас к буквальному толкованию ее. Бог очень ясен в том, что Он говорит, и говорит, что Он подразумевает. Мы не можем чрезмерно подчеркнуть тот факт, что мы должны толковать Писание буквально. Это означает, что мы должны понимать каждое место точно так, как оно говорит. Разве только контекст указывает иначе, или место ясно показывает противоположное. Однажды кто-то сказал, «Если буквальное значение производит хороший смысл, не ищите другого значения, чтобы в результате не вышла бессмысленница». Давайте обратимся к книге пророка Исаии, 11 главе, 6 по 9 стих, чтобы иллюстрировать этот важный принцип. Исаия, 11 глава, немедленно указывает, что происходимое отношение к времени, когда Христос будет царствовать на земле и учредит свое царство. Теперь те, кто склонны быстро передавать духовное значение Писания, подумают, что изображение этого места означает что-то совершенно другое. Это место говорит, «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будут есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды покрывает море». Некоторые говорят нам, что упомянутые звери представляют разные религиозные секты. Однако, когда мы начнем таким образом толковать, как нужно угадывать, что именно представлен каждый изображением. Если мы употребим этот метод, мы сможем сказать, что волк является Соединенными Штатами Америки, лев Великой Британии и медведь России. Тогда мы можем сказать, что это место учит, что эти три государства будут в конце концов жить в мире. Но, конечно, не этому это место учит. И оно не советует, чтобы мы употребляли метод истолкования в духовном смысле. Это место производит хороший смысл, и, как видно, установленный закон толкования Библии настаивает, мы должны понимать это место в его обычном значении. Волк является волком, лев – львом, медведь – медведем. Это место учит, что когда вернется Христос и учредит свое царство, даже звери будут в мире друг с другом. Бог дал нам мозги и великолепный ум, который Он желает, чтобы мы употребляли для Его цели. Это включает употребление нашего ума, когда Бог передает нам свое откровение истины. Бог дал способность каждому из нас употреблять здравый смысл для определения, когда место нужно толковать иносказательно. Например, в Евангелии от Матфея 23 главе 14 стихе Господь Иисус обвиняет фарисеев, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем более осуждение». Теперь мы все согласны, что дерево и гвозди, из которых построен дом, не очень легко перевариваются. Поэтому мы знаем, что Господь Иисус говорил иносказательно, и эти религиозные вожди обогащали самих себя финансово, пользуясь вдовами. Имейте этот принцип в виду. Толкуйте каждое место буквально, разве только буквальное значение не имеет смысла. Не только важно согласиться с принципом буквального толкования, но мы должны применять его в нашем толковании и понимании пророческих мест Библии. Имеются люди, которые утверждают, что многие пророчества относительно Израиля никогда не исполнятся, потому что Израиль отверг Христа. И поэтому предсказание о восстановлении Израиля и возвращении в страну Палестину во время царствования Иисуса Христа нужно истолковывать в духовном смысле и применять к церкви, которая состоит из всех верующих в настоящие веки. Но употребляя этот метод, великие пророчества места Библии становятся бессмысленными. Их нужно буквально толковать, чтобы они имели для нас какое-нибудь значение. Будет очень мало трудностей, если мы будем иметь в виду два простых правила. Эти правила простые. Принцип промежутка и закон двойной ссылки. Принцип промежутка признает, что пророки Ветхого Завета предсказывали будущие события. Они часто говорили о событиях, разделенных сотнями лет, без никакого признака какого-нибудь разделения между ними. Некоторые объясняют это сравнением с человеком, смотрящим на две вершины гор с дальнего расстояния. Высокие вершины кажутся близкими одна около другой, без указания ширины долины между ними. Пророки Ветхого Завета поэтому часто говорили о первом и втором пришествии Христа без всякого объяснения о промежуточном настоящем веке. Примером этого может послужить Евангелие от Луки, 4 глава, 17 по 20 стих, где Христос читает из книги пророка Исаии, 62 главы, в иудейской синагоге. Важным является то, что Он остановил чтение на половине предложения. Он остановил чтение фразой «Проповедовать лето Господне благоприятное», перед тем, как Он пришел к словам «И день мщения Богу». Он прочитал только ту часть, которую Он тогда исполнит. Часть о дне мщения не была исполнена, пока не вернется Христос. Когда же эти слова писал пророк Исаия, он ясно не видел годы между первым и вторым пришествием Христа. Итак, мы видим промежуток в этих стихах 62 главы пророка Исаии, который мы должны иметь в виду, когда толкуем и объясняем места. Мы называем это принципом промежутка. Имеется также закон двойной ссылки, иногда называемый законом двойного исполнения. Этот закон вполне подобный принципу промежутку, несмотря на то, что немного отличается. Пророки Ветхого Завета иногда, казалось, предсказывали одно событие, но в действительности они предсказывали два грядущих события. Первое из них было частичным исполнением, указывающим на полное осуществление пророчества позже, в другое время. Хорошим примером находим в Деянии святых апостолов, во второй главе, где апостол Петр провозглашает, что излияние Духа Святого в день Пятидесятницы было предсказано 800 лет тому назад. Деяния апостола 2 главе 16 по 20 стих апостол Петр цитирует пророка Иоиля. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излю от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень великий и славный». Немедленно становится ясным, что в дни, описанные в книге святых апостолов, все описанное в предсказании пророка Иоиля не исполнилось, но ожидает исполнения во время второго пришествия Христа на эту землю. Итак, пророчество Иоиля было частично исполнено в раннем периоде церкви, описанном в книге Деяний святых апостолов, и ожидает полного исполнения в будущем, когда Израиль будет духовно трансформирован и примет своего Мессию Иисуса Христа. Если вы желаете быть частью великого будущего с Иисусом Христом, придите к Нему с верою и примите Его сегодня как вашего личного Спасителя и Господа. Аминь.